Слово Божие будем читать из 21 главы Евангелия от Анна, прочитаем с 15 по 17 стих. Евангелие от Анна, 21 глава, с 15 по 17 стих. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. И Иисус говорит ему: „Паси агнцев моих“. Еще говорит ему в другой раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Говорит ему в третий раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр опечалился, что в третий раз спросил его: „Любишь ли меня?“ И сказал ему: „Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя“. И Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Аминь. Сегодня мы говорим о событиях, связанных с Петром, с апостолом Петром. И первая проповедь, которую мы сегодня услышали, это проповедь о том, какова была предыстория вот этого общения воскресшего Иисуса с Симоном Петром, о котором мы только что с вами прочитали в 21 главе Евангелия от Иоанна. По сути дела, это был первый такой личный разговор, насколько мы можем судить, между Иисусом и Петром после всех трагических событий, связанных со смертью и воскресением Иисуса Христа, прежде всего со смертью. Воскресение, конечно, это уже не трагедия, это уже радость, но тем не менее. Был арест, о чем мы сегодня вспоминали, были издевательства, была ужасная казнь, была смерть. И потом воскресение, и потом Господь является своим ученикам. Но явление Иисуса ученикам 12, вернее уже 11, потому что Иуды нет среди учеников Иисуса Христа, и уже в живых его нет. Встреча Иисуса с 11, она часто носит такой коллективный характер. Правда, есть и исключения из правила. И вот в 20 главе Евангелия от Иоанна мы уже с вами размышляли недавно над событиями, связанными с Фомой. Да? Вот Господь пришел, все были, Он со всеми общался, Фомы не было. И потом Господь с Фомой встречается особым образом. Вернее, Он тоже встречается в кругу учеников, но ведет уже беседу непосредственно с Ним. И вот здесь тоже сходная ситуация. Конечно, где-то рядом другие ученики, но Иисус обращается именно к Петру. К Петру, который пережил свой кризис, свою трагедию, не только связанную с Иисусом, но и связанную с той духовной слабостью, о которой мы сегодня уже слышали. То, что произошло в жизни Петра, да, конечно, он потом сделал из этого важные выводы, это был урок для него важный. Все это так. Но сам по себе поступок Петра, конечно же, так скажем, мягко не является украшением его биографии духовной. Вот все, что до, более-менее хорошо. Хотя до все-таки тоже были эпизоды, которые говорили. Но они говорили о непонимании Петром Иисуса. Не более того. Но все-таки в целом, вот жизнь Петра до этого события, она хорошая, посвященная Иисусу жизнь. И после отречения, вот начиная с этого, тем более у Петра благословенная, посвященная Богу жизнь. А вот посередине такое некрасивое малодушие, может быть, не малодушие действительно, но вот некая духовная слабость, некая слабость веры, слабость упования. Нехорошо. Да? И тут, о, какое счастье, что Иисус все-таки так не похож на нас, на многих из нас при подобных обстоятельствах. Когда кто-то нас сильно подводит, что часто происходит? Происходит заслуженная реакция, как нам кажется, с нашей стороны. Когда нас кто-то подводит, тем более, когда от нас вдруг кто-то отрекается, такое в жизни тоже бывает. Вот когда в самый неподходящий момент, как в одной старой советской песне, если друг оказался вдруг и не враг, а так, какая реакция? Ну, мы считаем себя вправе, иногда даже чувствуем, что это некий наш долг почитать нотацию. Объяснить, какой это нехороший человек, что ты так себя повел. Да? Сказать, что после того, что ты так со мной поступил, я уже никогда тебе не смогу доверять, как я тебе раньше доверял. Иисус с Петром ничего подобного не проделывает. Иисус даже не спрашивает, ты вообще осознал, что там натворил? Он даже не ждет от Петра то, что часто родители ждут от своих детей, вот этого я все понял, я больше не буду. Иисус даже этого не ждет от Петра. Иисус совсем по-другому ведет беседу. Он задает вопрос, и задает его трижды Петру. Вопрос, который на самом деле относится к сути дела. Любишь ли ты меня? Это ключевой вопрос для отношений Иисуса и Петра. Почему ключевой? Потому что слабости, ошибки и даже духовные падения могут быть в жизни даже таких великих служителей, как апостол Петр. Вопрос в другом. Вопрос в том, что остается в сердце человека после того, что происходит. Петр, между прочим, был очень посвященным, благословенным служителем, мы знаем. Но он и после этого не был безошибочным, что естественно. Что естественно, он не был идеальным. Если мы внимательно читаем, ну, например, Деяния, в частности, Деяния святых апостолов, то мы можем видеть, что апостол Петр на каком-то этапе не мог принять язычников как людей, в общем, равных себе, которым он готов был нести Евангелие до того момента, пока Господь не меняет его мировоззрение, перед тем, как отправить его навстречу к Корнилию, когда еще Бог ему дает чудесное видение с покрывалом и нечистыми животными. Я сейчас не буду подробно говорить об этом эпизоде, если вдруг забыли, почитайте сами дома. В другом месте апостол Петр, апостол Павел, между прочим, упрекает Петра в лицемерии. И все это после вот этих событий. Да, у Петра уже таких очевидных духовных промахов и падений, как в тот день, когда он отрекся от учителя, уже не было. Но идеальным он не стал. И Иисус, конечно, это понимал. Но у Иисуса и нет идеальных служителей. Вот что надо понимать, потому что есть только один идеальный человек за всю историю человеческого рода. Это Бог, ставший человеком, Господь Иисус Христос. Все остальные люди не идеальны по определению. И Иисус не ждет от Петра идеальности, Он ждет любви. Когда сердце человека движимо любовью к Господу, у него могут быть минуты слабости, у него могут быть духовные ошибки, у него могут быть серьезные просчеты, но он все равно встанет и пойдет дальше, потому что любовь Христова его поведет. Потому что ошибаться могут все. А вот самое тяжелое, что может быть, самое тяжелое – это не ошибки, не просчеты и даже не какие-то отдельные грехи, которые совершает человек. Самое тяжелое, когда человек... И самое неправильное, когда человек совершает или пытается совершать служение Богу по неправильным мотивам. Классический библейский пример – это, конечно, фарисеи в евангельских повествованиях. Вот люди, которые посвящали всю свою жизнь Богу, Писанию. И все бы ничего, но не любили они Бога. Они в своем служении любили себя. Любили себя, любили то, что они делают, а Бога не любили. И нет никакого смысла в этом. Нет никакого в этом смысла. Помните притчу Иисуса Христа о мытаре и фарисее? Слушайте, ну если разобраться, фарисей ведь гораздо лучше. Пришел этот мытарь в храм, непонятно, что делал, непонятно, что творил. Да? Но его двигала любовь к Богу, и он понимал, что он не прав. Он говорит: «Господи, милостив будь ко мне грешному», да? Вот по сути дела, это не идеальный человек, а тут фарисей практически идеальный человек. Слушайте, десятину дает, посты соблюдает, все делает правильно. Ну, вот он, я какой молодец. А Иисусу больше нравится кающийся мытарь, чем этот праведный фарисей, в своих глазах праведный, но у которого вместо любви Богу в сердце гордыня. Знаете, вот эту вещь, что в сердце своем может, как правило, разглядеть только сам человек. Ну, Бог, конечно, и сам человек. Поэтому обратите внимание, Петр хочет, чтобы, простите, Иисус хочет, чтобы Петр сам посмотрел в свое сердце, любишь ли ты меня? Сам посмотри, на самом ли деле это правда, убедись в этом сам. Сам убедись, сам посмотри. Любишь ли ты меня? Если любишь, на самом деле любишь, точно любишь, паси овец моих. Служи мне. Служи мне. Ты угоден мне, ты имеешь на это моральное право, ты можешь это делать. А если бы в сердце Петра было что-то другое, он мог говорить все, что угодно, извини, исправлюсь, больше не буду. Но если бы в сердце своем он сам и Иисус не видел любви, все бы это не имело ровным счетом никакого смысла. Лишь любовь к Богу делает из людей истинных Божьих служителей. Это не только к пастырям относится, это относится к любому христианину, потому что каждый христианин призван служить любовью и в любви. Когда твое сердце пламенеет любовью к Господу, тогда твои собственные интересы, амбиции уходят на задний план. А когда сердце не пламенеет любовью к Господу, будь ты трижды правильный для братьев и сестер, можешь ты таким казаться, но если сердце Господу на самом деле не пламенеет, то тогда с христианами происходит то, о чем писал апостол Павел еще на заре существования церкви, когда он говорил, что люди, которые именуются верующими, ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Сейчас очень важно обратить внимание на мотивы, каждому из нас обратить внимание на свои мотивы. Потому что вот кого ты любишь больше, Господа или себя, или на самом деле только себя, а любовь к Богу – это только прикрытие для того, чтобы любить себя дорогого всем сердцем, всей душой и всем разумением своим. То такие вещи, они коварны тем, что человек иногда сам не понимает, что с ним происходит, другие люди не понимают, что с ним происходит. И поймать человеку за руку невозможно. Вот обращаюсь опять к этой притче о мытаре и фарисее. Понимаете? Вот пришел бедный мытарь, И все на него могли пальцем показывать. Тот же самый фарисей указывал на него, по сути дела, пальцем. Благодарю тебя, Господи, что я не таков, как этот мытарь, да? Я благодарю тебя, что я не таков, как этот грешник, да? Потому что вот он вот такой, вот он вот сякой, а он вор, а он пьяница, а он еще кто-то, и все об этом знают. Грех гордости – это не тот грех, который очевидно виден. Это не тот грех, который подсуден, как правило, церковной дисциплине. Но вот это себялюбие, эгоизм, который может быть в основе наших устремлений, даже самых вроде бы хороших, и даже в основе церковного служения он может быть, он разрушает. Вне зависимости от того, обращают люди на это внимание или не обращают, понимают они или не понимают. Только искренняя любовь к Богу дает право на служение, только когда это основной мотив. И если это есть, Бог будет нас прощать, Бог будет нас корректировать, Бог будет нам и помогать, и будет нас вести. Он понимает, что мы не идеальны. Но он также видит и то, что мы любим. И наоборот. Знаете, мы сейчас живем в очень лукавое время. Истинная любовь к Богу, она ведь не всегда требует действия такого активного. Истинная любовь к Богу иногда требует даже того, что люди могут считать пассивностью. Знаете, совсем недавно я прочитал интересную реплику одного служителя, что если бы в древние времена были такие активисты, как в современном христианстве, мы бы не досчитались величайших мужей Божиих. Потому что они подсели бы к какому-нибудь Августину, который думал над Писанием. Мы говорили, не-не-не-не-не, не надо, надо вперед бежать, надо на евангелизацию бежать, надо то делать, надо все делать, а это как-нибудь потом. И в этой вот активности внешней, наверное, не получилось бы много великих Божьих мужей, не получилось бы апостола Павла. Мы все как-то забываем о том, что апостол Павел, он сам об этом свидетельствует в послании к Галатам, долгое время находился в пустыне наедине с Господом. Он никуда не бежал. Это он потом, когда Бог его укрепил, уже начал действовать, открывать церкви и так далее. Но любовь Божия первоначально вела апостола в пустыню. Многие сейчас думают, что Бог любит активных. Это неправда. Бог любит любящих. Бог ждет любящих. Тех, которые из любви к Нему могут иногда притормозить, остановиться, может быть, даже на месяцы и годы, чтобы разобраться, туда ли я иду, Господи, туда ли Ты меня зовешь, то ли я делаю. За внешней активностью часто скрывается духовная пустота. И наоборот, иногда за внешней пассивностью не всегда скрывается лень. Иногда тихая бабушка, которая не участвует ни в каких шумных проектах, евангелизациях даже и так далее, а просто смиренно молится за церковь и за пастыря, она находится в более правильном положении, чем люди, которые несут 20-30 служений и не могут остановиться, чтобы с Богом поговорить. Можно быть очень активным, или очень умным, или очень богословски образованным, Но если нету главного мотива любви, как это было в случае с фарисеями, все теряет смысл. И наоборот, если ты понимаешь, что тебе не хватает знаний, что тебе не хватает опыта, что тебе не хватает мудрости, что ты делаешь аж одну ошибку за другой, но если ты любишь, Бог тебя поведет и будет тебя использовать. Дай Бог всем нам вот этой истинной, искренней любви к Иисусу Христу как главного мотива в том, что мы делаем в личной жизни, на работе, где мы учимся, в церкви, везде. Давайте помолимся. Господь Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты помиловал Петра. Мы благодарим Тебя за то, что Иисус сказал ему: «Ты паси овец моих». Благодарим Тебя, Господи, ибо из-за этого мы видим, что когда и мы ошибаемся, Ты милостив к нам. Ты благословляешь нас, Ты прощаешь нас, Ты даешь нам новый шанс. Если мы любим Тебя, то Ты благословляешь нас, несмотря на все наши недостатки. Я прошу Тебя, Господи, пошли мне и пошли всем братьям и сестрам глубокой, искренней любви к Тебе. И пусть эта любовь нас движет, направляет, чтобы мы могли, когда мы предстанем пред Тобою в конце нашего земного пути, прийти к Тебе не только с нашими ошибками и просчетами, и не только с какими-то нашими достижениями, но с любящим сердцем, чтобы это была встреча любящего Иисуса и любящих нас. Господи, благослови нас так прожить эту жизнь в любви. Во имя Иисуса молюсь. Аминь.